Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях Елена Анашкина, давно и хорошо вам известная нейропсихолог, руководитель Олимпиад по СТГУ. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте.
Вообще наша передача записывается осенью, когда закончился в основном, но не у всех еще пока что, период отпусков. И поговорим о том вообще, что такое отпуск, как его правильно проводить, и самое главное, собственно, что явилось причиной нашего разговора, как из него выходить. Потому что, вот, например, наши программы, это же целый цикл, радиослушатели знают, слушают нас с удовольствием, я надеюсь. Вот, и я никак, выйдя из отпуска еще в конце августа, никак не мог качаться на то, чтобы вновь начать записывать наши программы. Вот, поэтому я, наверное, начну наш разговор, и мой первый вопрос будет не с того, как отпуск проводить правильно, а почему, вот, что со мной такое не так, что, с одной стороны, я вроде как уже и отдохнул, и не чувствую себя уставшим, а с другой стороны, никак не могу вот эти все дела, которые важные, нужные, ответственные, у меня нет сомнений в необходимости их проведения. Почему так сложно раскачаться после отпуска?
Ну, мне кажется, еще зависит, во-первых, от того, как мы провели этот отпуск, что делали, во-вторых, какие дела нас ждут после отпуска, и единственные ли они. Потому что, как правило, я думаю, что у вас, батюшка, много разных дел и занятостей, и у меня, на самом деле, тоже. И вот есть занятости, в которые я быстро включилась, а есть занятости, в которые включиться было сложно. И, с одной стороны, есть занятости, которые... Вот они есть, и мы пришли, в них включились. А есть занятия, которые нам самим нужно организовывать.
Вот, это, кстати говоря, самое главное для меня отличие. То, что я, собственно, не выбираю, надо мне делать, не надо делать. Я вот вышел, я служу в храме, я с людьми, я там занятия,
проще,
в семинаре.
Конечно.
Да. Это от меня, от моего решения, от того, как я втянусь, особенно не зависит. А вот, например, те же самые наши программы, мужской клуб, который существует при нашем храме, когда мы вот вроде как решаем, проводим, не проводим, ну и что, кончились у нас каникулы или еще не кончились? Вот здесь очень прям тяжело.
Но это другой вид прям организаторской деятельности. У меня у самой тоже есть такая, и она, конечно, дается сложно. Во-первых, это, в принципе, более сложно.
Это то, что я люблю при этом.
Да, 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 конечно. Но поскольку у нас есть еще какие-то дела, мы тратим свое время, силы, энергию вот на эти дела. И включаемся в них легко, потому что они рутинные. То есть мы ушли, пришли, какого-то интеллектуального напряжения они зачастую уже не требуют, что-то вообще автоматизировано.
Ну, вдохновение, вот, да, не обязательно.
Да, да. А вот эти дела, которые инициируются нами, кроме того, что мы должны их вообще сделать, нужно их еще спланировать. А планирование – это не то же самое, что пошел и рутинно что-то делаешь, что тебе там откуда сказали. Это нужно и время выбрать на планирование, и простроить алгоритм того, что, зачем, как мы делаем. То есть разложить вот эту вот большую цель на много-много задач. Вот, там, надо нам передачу записать. Там. И значит, вот это просто вот передача, которую вроде бы надо записать, она раскладывается на много-много-много-много-много-много подзадач, которые тоже нужно спланировать. И это забирает гораздо больше интеллектуальной работы, в том числе, помимо творческой, это еще вот интеллектуальная, техническая, значит, кому-то нужно позвонить, кому-то нужно дать задание, нужно подумать, кого позвать, нужно придумать тему, вот это.
Ну вот с вами было проще всего, наверное, эмоционально и технически, и самое главное эмоционально, просто позвонить близкому родному человеку и пригласить его на эфир было проще.
Да, а я с удовольствием сразу согласилась, даже не задумываясь. Это, ну, опять же, какие-то эмоциональные наши предпочтения. Да, да.
Люди, которых надо, допустим, обязательно пригласить, но я понимаю, что это будет тяжелый труд, а не просто радостное общение. Да. И поэтому я начал, конечно, с того, что радостное общение, а не тяжелый труд.
Спасибо, батюшка, я всегда готова. Вот, и вот мне кажется, поскольку есть разные занятости, они, вот если, скорее всего, была бы только одна, которую нужно спланировать и расписать, мы бы сели, спланировали, расписали бы. Но поскольку есть другие, то, в принципе-то, мы работу выполнили, мозг себе галочку поставил. Вот. А та уже идет чуть-чуть, на нее собраться нужно. И собраться сложнее, потому что я же уже собрался, я же на работу съездил, я же поработал. Как можно вообще начинать с планирования? Есть очень много методик планирования, есть очень много методик вот, распорядка дня. Опять же, нет какого-то универсального, то есть каждый человек для себя что-то может подобрать. Но мне кажется, лучше как раз вот начинать возвращение из отпуска, особенно для тех, кто сам возглавляет проект или занимается проектом, или вот есть какая-то деятельность, где не просто пришел, тебе начальник любезно сказал, что делать, ты радостно это делаешь, а где ты сам вот инициируешь какие-то события и задачи, вот лучше как раз-таки начинать именно с них, чтобы вот был определенный тайминг под них, определенное расписание, определенное планирование, а уже вот рутина, она и так будет.
Слушайте, а вот все-таки почему, я как у нейропсихолога хочу вас спросить, почему мозг такой жмот? Вот на самом деле он ведь отдохнул. Я реально это чувствую вот, потому, как я помню, что перед отпуском мне в какой-то момент было прям трудно встречаться с людьми, потому что был какой-то перегруз, потому что уже хочется ото всех куда-то уехать. И я прекрасно перезагрузился, я занимался там любимым делом, вообще никак не связанным ни с общением с людьми, ни еще с чем-то. То есть как бы полная перезагрузка вот именно в этом году произошла. И, казалось бы, мозг должен с большим количеством накопленных сил и энергии броситься в бой. А он, зараза такая, жмотится, жадничает, он не хочет выделять силы. И ты как-то думаешь, ой, не могу, я уже вот никак не соберусь. Как это, как говорила, как ее звали, я забыл. Я подумаю об этом завтра.
Да, да, да.
Из «Унесенных ветром».
Да, да. Я подумаю об этом завтра.
Да, я только так вот откладываешь, я подумаю об этом завтра. И уже когда тебе со всех сторон звоночки раздаются, что все, отступать некуда, ты понимаешь, смотришь на часы, смотришь на календарь, и понимаешь, что нет, нет, точно нельзя. Вот уже тогда через «не могу» что-то вот как... Ну, это классика дедлайна, я в свое время работаю в журнале, понимаешь, дедлайна. Что ты откладываешь до конца, когда уже откладывать невозможно.
И это может быть связано еще с тем, что... Ну, во-первых, мозг – самый энергозатратный орган нашего организма. Во-вторых...
Как ему это удается?
Он очень много просто
Почему?
Всего
Ну, понятно, делает. Что работают мышцы, да, вот они работают. Они очевидным образом забирают энергию механическую, ее видно. Мозг-то ничего не делает.
Он думает наперед. Есть даже такая теория, что мозг... Вот мы еще не знаем, это страшная, на самом деле, теория такая, мы еще не знаем, а он уже знает ответ на тот вопрос, который я...
Читал я об этом лет 10 назад, и для меня до сих пор это неразрешимая загадка. Можно я воспользуюсь случаем и вас поподробнее об этом
она
спрошу? Хотя она
для многих
про...
очень неразрешимая.
Где тогда свобода, если я решение принимаю? Напомню нашим радиослушателям, что лет 10 назад было проведено исследование, вполне себе научное, которое, не помню кто, какая группа исследователей, которое показало, что мы на самом деле принимаем решение за сколько-то то ли миллисекунд, то ли секунд до того, как мы осознаем, да. что мы это решение да. приняли. То есть, по сути дела, принятие решения не подчиняется нашему свободному какому-то выбору и определению, критическому анализу. И типа, вот мы посмотрели, пойти направо или пойти налево, и решили пойти вот куда-то туда, куда мы решили. Да, и поэтому мы отвечаем за принятое решение. Как свободные люди в свободной стране отвечаем за осознанно принятое решение. А оказывается, что ничего подобного, что это решение принимается за какое-то время
до этого
осознания.
Ну, оно же тоже принимается на основе какого-то опыта. И вот то, каким опытом мы напичкаем наш мозг, это наше решение. и мозг, соответственно, будет работать на том опыте, на тех знаниях и на тех социальных структурах и нормах.
То есть все равно
и правил
мы отвечаем.
Да.
Не удастся
отвечать в любом случае. Потому что вот эту платформу, инструменты все равно так или иначе выбираем мы. Понятно, что тут есть и среда, и общество, и родители, и генетика, и много чего, но вот все-таки конечный такой результат.
Кстати, мне хочется это сделать одной из тем наших передач, потому что вот
это отдельно.
Да, это отдельный разговор, прекрасный. Потому что возникает устойчивое ощущение, что все равно эти выборы того, что мы читаем, куда мы ходим, с кем мы общаемся, это идет откуда-то либо генетически, либо
но
от воспитания, либо из детства.
Это большой богословский вопрос даже.
Да, я про что говорю, что мы, да, об этом надо сделать какой-то нам особый разговор, почему мы такие, какие мы есть, и за что мы все-таки в конце концов отвечаем, а за что мы не можем нести ответственность.
Да,
но возвращаемся к энергозатратности нашего мозга и к тому, почему он не хочет все-таки после отпуска, казалось бы, он отдохнул.
Вот
мышцы, можно я еще?
Да.
Мышцы, допустим, ты ходил в спортзал, раскачал себе мышцы, а потом у тебя перерыв. Допустим, месяц ты в спортзал не ходил. Неважно, болел, уезжал, в общем. И ты чувствуешь, как им нужно работать. Они требуют, чтобы ты их загрузил. Они прям в буквальном смысле чешутся. А мозг, нет, вот стоит ему дать слабину, он только радуется. Потому что...
Ну, мышцы чешутся, но тоже не сразу можно взять ту же нагрузку,
нет,
на которой,
конечно,
мы остановились.
Да, да.
Вот. И мозгу тоже нельзя давать ту же нагрузку, на которой мы остановились. Ну, надо постепенно. Но еще почему, опять же, вот, может такое происходить. В отпуске, особенно в активном, в каком-то интересном, в каком-то деятельном, у нас происходит новое. Новое – это определенный стресс, положительный, да? Кратковременный стресс, он, как правило, положительный, потому что он мобилизует разные ресурсы, он показывает человеку какие-то дополнительные возможности. То есть вот главное, чтобы стресс не был затяжным. Тогда это плохая история, и, собственно, отпуск и нужен, чтобы стресс не стал затяжным. Но вот это все новое, оно вызывает определенную там последовательность выработки даже нейромедиаторов на биохимическом уровне, которые нам приятны. Вот эти все истории про дофаминовый отклик, про вот это вот все.
Слушайте, ну вот я в отпуске, может, я поделюсь?
Да.
Я в отпуске строил такой сарай, в котором у меня появился душ, туалет, и даже я вырыл самостоятельно что-то типа септика. Ну, не совсем классический септик. Да, все руки сбиты, вот до сих пор стыдно бывает детей крестить, я так их прячу, потому что... Но при этом дофаминовый отклик потрясающий. Я прямо вот действительно по полностью перезагрузился. Я же не строитель, собственно, профессиональный. Я осваивал новые какие-то навыки, приобретал. У меня были новые виды деятельности.
И плюс физическая нагрузка.
Физическая нагрузка,
на периферии,
да,
тоже вырабатываются определенные те же самые, которые нейромедиаторы, они вырабатывают.
Причем это было такое полное включение. Жена в какой-то момент даже на меня обиделась, потому что я ни о чем другом думать не мог. Я был погружен в проблему, как будто у меня через неделю защита диссертации. Знаете, когда бывает, ты вот только об этом думаешь, когда ты полностью включился вот в эту самую проблему. То есть мозг мой действительно был, так сказать, погружен. Я ночью просыпался с мыслями об этом, с утра. Вот. Ну и три недели, по сути дела, может быть, чуть-чуть меньше. Ну, не, на самом деле, 20 дней, да, я полностью занимался вот таким вот строительством.
Это захватывает.
Это, да, захватывает, да. И в какой-то момент я устал. И я, кстати говоря, это еще один будет вопрос у меня. Я не успел просто расслабиться. Я не успел, как говорит современная молодежь, почилить. То есть, когда ты ничего не делаешь. Вот, мне этого немножко не хватило. Но дальше уже пошла работа, и вот тут мозг вдруг вот тут бух-бух, и не хочет он включаться.
Потому что там были яркие новые события. Там, значит, и новый навык освоен. Галочка, плюсик. Да? И, значит, была цель, вы к этой цели пришли. Вот материальное воплощение,
да, оно стоит,
того, вот оно стоит, оно радуется, этим можно пользоваться.
Водичка течет, кнопочку, да, нажимаешь, вода спускается.
Да, пришел, помылся, чистенький, вкусно пахнешь, тебе приятно, особенно после жира. Вот, это сразу столько зеленых галочек, которые мы сами себе поставили, им радуемся. И они все новые. И, соответственно, там прям вот, ну, все вот эти вот радостные, условно говоря, гормоны и нейромедиаторы нас подпитали, похвалили, мы вот эти галочки проставили. А вроде бы работа старая, но как бы новая, потому что планировать надо, она уже будет давать не в таком объеме вот этот возврат,
ну,
и
да,
похвалу.
Ну да, у рояля те же, что и прежде. Мы, когда сегодня с вами вошли в студию, чем нас с вами встретили замечательные наши звукорежиссеры и организаторы эфира, они сказали: ой, как будто и не уходили. Вот правда, так оно и было, как будто и не уходили. Хотя мы тут не были несколько месяцев,
да,
по сути
дела.
Да,
долго-долго.
Да, долго. Мы, наверное, да, еще когда закончили запись? Ну, почти там, ну, получается, больше, чем полгода назад.
Да.
Вот, полгода мы здесь не были, а как будто вот и не уходили.
Не уходили, вот, конечно. Но тут мы встретили старых знакомых, наоборот, мы порадовались.
Это-то на позитиве,
да. А тут работа — это такой старый знакомый, который все-таки отнимает
силы.
И чтобы дойти до вот этой зеленой галочки, да, результата, то это нужно преодолеть много-много-много всего. И мы уже знаем, что нужно преодолеть. Во-первых, да, тут нет вот этого исследовательского интереса. Во-вторых, поскольку мы уже знаем какие-то трудности, вообще человек способен к таким негативным, даже не знаю, как сказать, ну, в общем, циклиться на негативных моментах. И мы вот...
То есть обращать внимание больше на...
Да, да, это происходит, ну, несознательно. Это связано, собственно, с тем, чтобы подготовиться к этому негативу, да, как-то его преодолеть.
Встретить есть... его во всеоружии.
Да, но с точки зрения вот какого-то такого радостного настроя, это не очень хорошая черта. Хотя она необходима с точки зрения вот...
Ну, исполнения дела.
Да, да, чтобы мы были к этому готовы. Но тут вот мы вот эту рутину знаем, мы знаем ее с не очень хорошей стороны. И мы вот ее смакуем, мы ее еще не сделали, но мы уже посмаковали вот эту вот трудность, которая нам предстоит. И вот это тоже не очень хороший результат, потому что мы-то... Мозг думает, и мозгу кажется, что он это сделал. И иногда даже, знаете, у стариков, когда случается деменция, начинают путаться реальные события и те, которые там сюжеты из фильмов или из книг, или какие-то их фантазии. Грань стирается, потому что вот он вроде бы это прожил, и ему кажется, что вот это вот его опыт. И поскольку разрушаются уже связи нейронные, там уже вот, вот нет контроля, что лично я, а что не я.
Что я видел, слышал.
Да, обезьянка видит, обезьянка делает. Вот, потому что моторная программа, она считывает, есть же входящая информация моторная, которую мы видим, и есть исходящая. Вот как есть зеркальная зевота. Мы увидели, нас потянул зевнуть, когда вот кто-то рядом с нами зевнул.
Да, ужасно заразная вещь.
Страшно, да. Вот я сейчас подумала, меня только подумала, и меня сразу потянул зевать. Вот. И вот этот опыт при нарушении работы мозга в деменции может восприниматься как свой.
Понятно.
И, соответственно, когда вот мы смакуем вот это все, мы проживаем уже, мы еще не начали это делать, но мы уже вот эти негативные моменты, их немножко уже, ну, даже не
включились. Есть люди, которые, я помню эту историю, нам давно еще, я еще был молодым, а теория уже существовала, озвучена. Стакан, который наполовину полон или наполовину пуст. На чем ты акцентируешь внимание? На том хорошем, что у тебя в жизни есть, было или будет, или на том плохом, на каком опыте? Что,
ну, просто если
нас...
на плохом мы, как правило, концентрируемся автоматически,
понятно,
то на хорошем нам нужно...
Отсюда помнить. Мораль... Что надо, видимо, для того, чтобы включиться, думать о хорошем?
Думать о результате, который мы получим, что принесет нам этот результат. То есть новое, да, мы воспринимаем заведомо как что-то интересное. Тут нас, да, подстегивает вот этот исследовательский такой,
ну, да,
порыв, который всегда
каких-то всё равно новых навыков,
есть.
Опций, как
конечно,
говорят, вот, скиллов.
Скиллов, да. Ну, это вообще такая функция, она даже на диагностике, когда я диагностирую детей, я проверяю, насколько у ребенка развит этот исследовательский навык. Если его нет, даже не навык, а вот потребность нового. И в определенном возрасте это вообще основная двигательная такая история, чтобы вот облизнуть. Да, то, что называется любопытство. И у взрослых, конечно, ее меньше, но она все равно есть. Особенно у взрослых, которые читают, ведут...
А где она живет? Где живет любопытство? Тоже в мозге? Или это какой-то общий, не знаю, что это? Это какой-то приобретенный человеком навык, это какая-то привычка? Я, правда, это наблюдаю постоянно, что кому-то вот... Есть люди, которые что-то освоили. Кстати, в браке это часто становится проблемой, когда одному из супругов постоянно чего-то нужно, не в смысле даже новых впечатлений и какого-то раздражителя, хайпа, что называется, да, такого, а именно вот ему нужно что-то осваивать новое, куда-то расширяться, в чем-то совершенствоваться. Ему интересно вот это новое узнавать. Он любопытен,
ну,
а
вот
второй нет.
Со взрослыми,
вот у него есть, и все.
Со взрослыми это бывает очень сложно, потому что есть такое вторичные выгоды у этого любопытства. Когда, ну, это я сейчас говорю про скорее какую-то вот не норму, да, когда человек пытается чего-то избегать и набирает себе разного не только ради любопытства, но ради вот...
Понятно.
Не обращай внимания на какие-то реальные проблемы. Да? Но это большая семейная психотерапия. Как бы это
понятно.
Не наш сейчас вопрос.
Да.
А есть, если вот у взрослого понятно, что любопытство все равно остается. но не в том объеме, как у ребенка.
Это же как с игрой, да? Там дети играют, те же котята какие-нибудь или маленькие дети, человеки тоже играют, а когда становятся взрослыми, играть перестают, а немножечко играют. Кто-то да. более игручий, смотришь по-взрослому, кто-то любит играть, продолжать, кто-то не любит играть. Вот, я уже взрослый, что я буду
ну, делать? Там гораздо, да, более сложные процессы, конечно, включаются. А у детей, как вот говорят мои коллеги, это эволюционная необходимость. Это функция, которая заложена. И ребенок, развиваясь, ну, тоже это определенный сигнал, определенный набор.
И что вы делаете, если у ребенка нет такого любопытства? Это поддается коррекции?
Да, это поддается коррекции.
Здорово. Я всегда знал, что нейропсихологи лучшие люди. Я впервые столкнулся с нейропсихологией, когда у меня ныне 20-летний сын оказался левшой. Мне посоветовали обратиться именно к нейропсихологам для того, чтобы там правильно, дополнительно простроить взаимодействие да. между полушариями через физические упражнения.
Да, да.
И так это и было есть. Так, с одной стороны, неожиданно, а с другой стороны, классно, вот, что я прям влюбился в нейропсихологов. Вот, и, оказывается, еще и любопытство можно корректировать.
Можно. Понятно, что у всего есть какой-то лимит, предел и так далее, и все равно индивидуально. Просто есть уже какая-то грань, которую мы считаем ненормой. И мы пытаемся ребенка и замотивировать, и разыграть, и научить, и даже играть можно научить. У меня есть коллеги, они так называются игровые терапевты.
То есть учат играть, чтобы ребенок научился получать от этого удовольствие, чтобы мы...
И не только удовольствие, просто в определенном возрасте игра – это основная развивающая деятельность. И вот сейчас у меня ребенок ходит в садик, ему 4,9, и сейчас у него основная деятельность должна быть игра. Но в садик, предлагают уйму кружков, просто ежедневно там, по 3 занятия.
Но это же не игра.
Вот. Их предлагают много. Они очень интересны, они очень классные, действительно. И я посмотрела, есть родители, которые чуть ли не на все записались, у ребенка вот прям вот расписание прям занято. Я себя останавливаю, потому что мне, как взрослым, очень все эти штуки интересны, там робототехника у них есть.
Кошмар какой.
Ну, они там из лета.
Я понимаю, здорово, вот. Да.
Но,
в смысле, когда... кошмар это как восторг. Думаю, ужас какой, да.
То как вот... в греческом есть слово, которое удивительное, и вот он ужасающе удивительный, да, потрясающий.
Да. Напоминаю нашим радиослушателям, что Елена еще и филолог, и преподаватель классических языков.
Да.
Я не объявлял это вначале, но вот, да, вообще, со словами интересно играть, да.
Да.
Ужасная очень... медуза Горгона.
Да. Вот, и все дети, есть очень многие дети в группе, которые прям заняты абсолютно. Я себя максимально притормозила, выбрала какой-то там необходимый кружок, ребенок доходит. Почему вредно набирать кружки? Ребенок лишается основной своей деятельности. У каждого возраста есть деятельность. Подростки должны учиться, потому что мозг восприимчив максимально к новым знаниям. Как раз просыпается вот это любопытство. А при этом абсолютно отсутствует страх нового. Да, потому что мы взрослые уже знаем, что новое может быть опасным. А подросток еще не всегда это знает в силу своего опыта. И прекрасно, что он этого не знает. Он может учиться без страха, узнавать новое, ну, попадать, правда, в передряги.
Есть какие-то. Замечательный мультфильм «Семейка Крутс». Там как раз эта тема шикарно обыгрывается, что новое – это значит смерть. А вот
да,
у
да,
старшего
да.
поколения, да. что новое – это настолько опасно, что вот само слово «новое» вызывало там
ну, это тоже,
соответствующий
да,
вот... реакцию. Потому что, да, если не всегда все новое убивало, то ты, или хотя бы иногда,
да.
ты уже будешь к этому относиться
настороженно,
да.
конечно. И вот, ну, взрослые уже нацелены на это. Да, как вот даже есть какие-то исследования, что мозг рожающей женщины отличается даже биохимически от женщины, у которой детей нету. Не потому, что это какая-то вот там, я не знаю, сексизм и социальные какие-то. Это просто вот, ну, на уровне биохимии она вынуждена следить за своим потомством. Значит, для нее сейчас функции в приоритете другие.
Да.
Развивают какие-то страхи. Вот у меня, например, появился страх высоты. Никогда не было. Я родила ребенка и поняла, что я просто жутко боюсь высоты. Вот, с этим тоже можно бороться, работать и так далее. Я же помню, как я там по горам лазил, это вообще здорово и прекрасно. Вот, детям нужно играть, подросткам нужно исследовать. Если взрослый чрезмерно любопытен и груч, это тоже вызывает определенные вопросы. Потому что это может мешать.
Я их потом задам вам после передачи, а то что-то я не в меру любопытен и груч. Но это потом, не в эфире.
Ну, опять же, это что же, какое любопытство? Как мы можем перераспределить всякие разные время?
И зад...
Ну, я вот из-за своего любопытства бесконечно
да.
вот учусь от своего любопытства
да,
и всячески применяю это в итоге на практике. Вот, поэтому любопытство...
Это же здорово.
Да, да, конечно. У нас просто уже
как
другие цели.
Как говорил мой папа, век живи, век учись, дураком помрешь.
Да, мне тоже так дедушка говорил все время.
Удивительно, насколько все-таки было единое культурное пространство в возрасте наших родителей, даже да. отчасти нашим, и насколько сейчас это разобщено. Но это тоже опять такое отклонение. Да. Так возвращаемся к игровой деятельности.
К игровой деятельности.
И к выходу из отпуска.
Да. Вот, поскольку у нас вот это все было новое, прекрасное, там, шикарный дофаминовый отклик, мозг нас каждый раз хвалит, вот ты освоил новую функцию, вот ты научился прибивать дощечку к дощечке, вот у тебя вообще душ стоит, ты
даже
молодец.
Боль от удара молотком по пальцу вызывает позитив.
Конечно.
На длинные дистанции. В моменте, конечно, нет.
А вот если бы вам пришлось бы строить эти душевые по всем участкам...
И... Ну, просто была основной работой, которую я...
Да,
конечно, это не дало бы мне
абсолютно,
ничего.
Да, абсолютно.
Я бы сказал, что, наоборот, меня отняли отпуск.
Конечно. Потому что вот вы закрепили, мозг вас похвалил, да, потому что он же не знает, насколько вам этот навык нужен. Он вас хвалит за новый навык. А потом, когда этот навык становится постоянным, уже не нужно столько хвалить. Уже как бы, ну, ты работаешь, делаешь что-то.
Справляешься.
Да. Исправляешь что-то, вообще какие-то действия автоматизировались. Уже меньше попадаешь молотком по пальцу. Уже вот что-то даже не требует контроля.
Да.
Потому что все новое, оно требует контроля.
А мозг
поконтролировал, похвалил. Поконтролировал, похвалил. На автоматизме уже все. Ну, ты сам справляешься, я что-нибудь другое сейчас займусь, там, угу. сердце проверю, как там у тебя работает, там, еще что-то сделаю. Мозг же все равно, он чекапит все. Вот, так или иначе. А в рутину мы возвращаемся. Собственно, вот это уже что-то автоматизировано. Что-то мы уже знаем, где будут трудности, и заранее их боимся. Опять же, ну, это связано с нашей уже взрослой жизнью и опытом. И чтобы вот в это обратно включиться, нужно самого себя почаще хвалить уже, сознательно. Что у меня, значит, есть вот это вот дело, и выбирать какие-то коротенькие дела и задачи. Понятно, что там нужно записать передачу, да? Но у меня там несколько спикеров, вот с этим я там давно не общался. Сейчас я сначала с ним просто поздороваюсь. Вот это маленькая задача. Она пока не ведет туда, потому что туда это большой-большой путь. А просто поздороваться, звониться – это маленькая задача. Вот. И можно сознательно самому уже ставить себе вот эти галочки и сознательно контролировать то, что, в принципе, уже должно быть и так последовательно, то, через что мы много-много-много раз прошли. Ну, и так вот будет, соответственно, легче и вернуться, и включиться, и спланировать, когда вот мы одну большую разбиваем на много маленьких. То есть делаем вот эту ту работу, которую делал за нас летом мозг, когда мы лазили по горам и залезли на маленькую горку, и вот мы молодцы. А теперь нам нужно самому контролировать, галочку зелененькую себе поставить, что молодец. Потом перейти к следующему. И помнить всегда, что там будет результат. И тут будет результат, и тут будет результат. И вот концентрироваться именно на результате.
Возвращаясь к отпуску. Я обещал в начале программы, что мы об этом тоже поговорим. Не только как выходить из отпуска, а как в него, ну, не входить, а как его проводить. Все-таки, вот, ну, понятно, что до недавнего времени самым вот таким замечательным, всеми желаемым способом проведения отпуска это была какая-нибудь поездка, где будет много новых впечатлений, тех самых, которые мозг будет получать. Ты переключишься, ты посмотришь, как живут там, я не знаю, на Балканах или там еще где-нибудь. Вот, ты будешь ничего не делать. Ты будешь лежать, как это пелось в совсем старой песне, одену я белую шляпу, поеду я в город Анапу, и буду я там на песке лежать в безысходной тоске. Вот для меня тоже всегда такой отпуск, вот если ты лежишь в безысходной тоске, это как-то было не очень интересно. А для кого-то, наверное, это вот очень
Конечно.
Ожидаемо. Как вообще лучше проводить отпуск, чтобы отдохнуть? Вот не в смысле, чтобы реализовать какие-то социальные программы, не чтобы потом хвалиться, не чтобы потом фоточки выложить в запрещенных соцсетях. А вот чтобы действительно отдохнуть.
А тоже все очень зависит от человека. Очень все по-разному. Главное, чтобы отпуск не был вот то, что называется чилить. Когда вот это долго происходит, то потом
то
из такого
не...
отпуска...
Рассказываю нашим радиослушателям, незнакомым с современным сленгом, чилить значит не... вот отдыхать на расслабление, ничего не делая.
Да?
Ты
да.
просыпаешься, тебе никуда не надо идти, над тобой ничего не висит. Ты вот что захотел, то и съел, выпел.
Доставка еды.
Доставка, да, ничего, да.
Коробка
вот
от пиццы тут
выражаясь,
же.
Да, на расслабоне, что называется. Да.
Вот долго так отдыхать нельзя, потому что из этого отдыха очень сложно выходить обратно вообще.
А отдых каким-то... нормальный происходит при этом все-таки?
Смотря чем человек занят во время этого чиления. Если он бесконечно гоняет какой-нибудь не самый умный сериал и залипает в соцсети, Но это колоссальная нагрузка на мозг. Мозг при этом не отдыхает абсолютно.
Если... Да, я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на это. Это важно, что просмотр сериалов или серфинг в соцсетях, вообще в интернете, это не отдых. Хотя часто мы посвящаем этому время, как раз когда оно должно было быть выделено на отдых. Да, перед сном, там, еще где-то в обеденный перерыв, там, надо, вот надо бы отдохнуть. И ты сразу раз такой телефончик или еще что-нибудь, или домой пришел, сериал воткнул. Вот, многие наши современники именно так и поступают. И это не отдых.
Ну, в целом нет. Я сама люблю разные сериалы, я сама их периодически смотрю. Но тут важно понимать, что если у нас была когнитивная работа интеллектуальная...
То есть если мы думали головой.
Если мы думали головой много, напряженно, анализировали что-то, мозг при просмотре сериалов все равно продолжит анализировать. Просто без нашего сознательного участия. Просмотр фильма и сериала может быть отдыхом в том числе. То есть мы сознательную часть отключили, а анализаторы, зрительные и слуховые продолжают информацию обрабатывать без нашего сознательного участия. Но опять же, это какое-то ограниченное время, потом выключили и ушли дальше чем-то другим еще заниматься. Главное, чтобы не перед сном, потому что голубой экран, он нарушает, опять же, выработку определенных гормонов сна. Потому что сетчатка воспринимает этот свет, ну, не как дневной, но тем не менее, она раздражает те рецепторы, которые отвечают за бодрствование.
Понятно.
И голубой экран перед сном, это вообще категорически противопоказано, хотя я тоже иногда этим грешу. Но это нарушает вообще всю структуру сна и всю систему сна. И уйти в сон гораздо сложнее. И мозг перенапряжен. И вот он уходит с вот этой вот зрительной информацией.
Даже если ты заснул, глядя
тем более,
что-нибудь.
Конечно. То, что ты засыпаешь, анализатор работает, 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 а потом это очень часто может сниться и как-то перерабатываться, потому что сон, он вообще структурирует все, что мы за день потребили. Зрительные стимулы, они одни из самых ярких для большинства людей. Особенно, если это перед сном, вот так вот. То есть ты хочешь, не хочешь, а вся зрительная система работает там ну, просто колоссально. Понятно. И во сне это обрабатывает. Это про сон.
Мы говорим про расслабление.
Про расслабление, да. Вот, и когда это происходит постоянно, мозг не отдыхает. То есть тело, может быть, отдыхает, мозг потребляет колоссальное количество энергии, и на следующий день он энергию запросит только для себя, а для тела не запросит. Мышцы же не двигались, мышцы сигнал не подали. Это, знаете, как бюджет на год.
Да.
Вот если компания запросила, она должна бюджет потратить, чтобы ей в следующем году выделили такой же. Вот происходит примерно то же самое. Мышцы не двигались. Сигнал подает, мне столько, я не двигаюсь, мне столько не нужно.
Да.
Ни гормонов, ни питательных веществ, я вот все. А мозг при вот этом скроллинге, он все равно работает, он запрашивает энергию для себя. И потом, когда тебе через две недели нужно встать и побежать в метро, ты думаешь, боже, я что-то вообще развалился. А развалился, потому что не выделен бюджет на конечности.
Понятно.
И все. А мозг при этом забит информацией, которая вот нам поступала от скроллинга, от просмотра и так далее. Вот из этого отдыха очень тяжело выйти. Опять же, это все очень связано с питанием. Как мы в отпуске питаемся? Если мы на Новый год, особенно вот эти новогодние праздники, они для большинства россиян страшно тяжелые. Мы питаемся не так, как мы привыкли питаться рутинно. И когда мы, даже если у нас был какой-то активный отдых, яркий и так далее, питание очень много сказывается, очень сильно сказывается на организме, на работке и нервной системы, и пищеварительной, и всякой. Пищеварительная, она все равно подчиняется центральной нервной системе так или иначе. И когда мы выходим из этого отпуска, нельзя сразу взять и отрубить себе все оливье и сразу вернуться к салатам.
Надо доедать.
Обязательно.
Поэтому убирайте оливье в холодильник, чтобы он не испортился.
Обязательно. И потихонечку просто заменять. Вот на самом деле, кроме шуток, не убрать все, а там оставить себе там селёдочку под шубой на какое-то время. Но...
Умеете вы про самое вкусное сказать.
Да. Ну, время обеда.
Да.
Вот, соответственно, вот это тоже мы и не вводим сразу, и не убираем сразу. Что касается отдыха, вообще как? Опять же, для всех людей все по-разному. Кто-то в жутком цейтноте, и ему просто хочется день полежать. И вот он лежит.
Ну, день полежать, я думаю, да, каждому хочется.
Да. Ну, вот главное, чтобы это не перерастало вот в этот бесцельный
второй,
скроллинг.
Второй, третий, пятый, да, десятый.
Да, да. В любом случае, это всегда какая-то активность должна сохраняться. Вообще, физическая активность – это залог всего. И здоровой.
А почему? Это важный вопрос на самом деле. Почему физическая активность – залог всего? А я вот... понимаю, что были великие высказывания, типа, в здоровом теле здоровый дух и все такое, но вот
а вот,
почему?
Собственно, и вы сами рассказали, да, когда вашего сына отправили выстраивать, да, нейронные связи через физические движения. Все развитие человека начинается с того, что он первым делом начинает двигаться. Вот он родился...
Ручками, ножками, потом куда-то пополз, перевернулся.
И вот это выстраивает моторные связи. Собственно, наша речь, наше движение, наша... какая-то мысль, это вот здесь, спереди. Ну, там...
В префронтальной коре?
Да, моторная она чуть подальше, вот, но тем не менее. И начинают выстраиваться нейронные связи именно через моторное движение ребенка, потому что он пока ничего другого не умеет. Ну, понятно, туда сразу добавляется все-таки и слух, и какой-то зрительный анализатор. То есть там сразу много наслаивается, и именно вот моторное движение максимально
является
развивает.
Базовым, да?
Да, да. В определенном возрасте является базовым.
Я, кстати говоря, всегда советую людям, пребывающим в унынии, обязательно заняться каким-то спортом. И обратил внимание, действительно, так оно и есть. То есть через физические упражнения можно лечить, да, даже духовные какие-то страсти.
Да, потому что на периферии во время занятий спортом вырабатывается дофамин в том числе. Ну, не только он.
Вот ушла жена, выгнали с работы, еще что-то, ты все потерял. Иди в спортзал.
Иди в спортзал.
На
все
последние
правильно.
Деньги покупай, да, абонемент, иди, да, в спортзал, и ты
сдюжишь. Вот в Москве есть эти спортивные площадки, они, да, не такие крутые.
Не, ну там
но
много чего
менее,
есть, там много чего есть.
Конечно,
да,
вот этой вот как раз мышечной активности для выработки правильного напора биохимического там вполне вот это достаточно. То есть вырабатывается не только в головном мозге, вырабатывается на периферии. Ну, собственно, и вот эти все щитовидные гормоны, они тоже не только вот отсюда. Ну, то есть там много чего на периферии важного происходит.
Витаминчик В, дополнительно к физической нагрузке, щитовидка начинает работать на хорошем режиме, и все, и поехали, да? Ох, господи, как же это на самом деле иногда кажется унизительно для человека, что наши, казалось бы, какие-то серьезные, душевные, иногда даже духовные.
И очень соблазнительно, что можно все спихнуть вот на вот,
да,
это,
да,
вот. Это же очень
от
соблазнительно.
От нашей биохимии, от каких-то там нейронов, гормонов, нейромедиаторов и прочих интересных вещей.
Ну, я все-таки верю в какие-то и метафизические вещи,
я
которые,
тоже,
конечно, нам не подвластны. Вот,
просто это... исходно людям казалось, что это все такое вот возвышенное, все подчинено их воле, все зависит от них, все надо решать духовными какими-то...
Нет, ну еще древние греки, кстати, разбирались вот это с темпераментами, вот даже терминология темпераментов, холерик, флегматика, она...
Оттуда.
Оттуда, да, они пытались. Правда, там были какие-то другие обоснования, вот эта меланхолия, что там какие-то черные токи, да-да-да, да, что вот ее больше становится, поэтому вот человек такой. Не очень правильные были причины, но тем не менее попытка разобраться...
Интуиция была правильная.
Да-да-да, вот по каким-то наблюдениям они пытались это сконструировать и сказать, что да, не только вот ум и идеи, но еще вот мы...
Да, значит, я понял, что если на будущий год я буду абсолютно свободен, я распишу таблицу каких-нибудь там биохимическую для себя, понять, где и на чем мне сделать основной упор, и от этого буду строить расписание.
Ну, да, это очень отпуска. Интересно. Это очень интересно, но это при этом очень сложно, потому что, опять
да
же...
Да, понятно, что я не буду свободен, я буду заниматься тем, что будет необходимо. Вот я же тоже этот самый свой санузел строил не от того, чтобы... Думал, чем бы мне
не
заняться?
Не для развлечения.
Чем бы мне заняться? А выяснилось, что без него дальше никак нельзя. Вот и пришлось его делать.
Ну, вообще, в поговорке, что отдых – это смена занятий, есть определенная своя правда, действительно. Просто нужно очень четко и сознательно понимать, это занятие тебе нужно, чтобы избежать решения проблем, каких-то других, которые ты не хочешь решить, это занятие действительно там какой-то цели.
То есть, на самом деле, если я строитель и сантехник, не стоит проводить отпуск организации самоузла где-нибудь у себя там,
да,
на даче.
Да,
или
лучше
этого
не делать.
Все-таки этого не делать.
Конечно. Ну, или делать это как-то принципиально иначе, я не знаю.
Угу.
Ну, потому что это уже не воспринимается как отдых.
Да, это...
Это должна быть какая-то другая деятельность. И желательно деятельность.
Многие люди воспринимают отдых как возможность переделать те дела, которые вот в обычном рабочем режиме, на которые не хватает времени. Это же, наверное, все-таки не будет отдыхом, да? То есть это необходимость,
для
это важно.
Для кого-то может быть. Кто-то, может быть, мечтал сделать себе... Ну вот у вас был туалет, у кого-то новый ремонт. И вот он прям вложился, красил с удовольствием. Вот ему это нравится. Вот мне муж не нравится. Он такое не любит, и для него это действительно не отдых, потому что ему, в принципе, не нравится. Мне нравится что-то такое делать, и для меня это будет отдыхом.
То есть отдых – это то, что приносит удовольствие. Простите за такую простую формулу. Ну, я понимаю, что это не полное исчерпывающее описание отдыха, потому что иногда работа до потери пульса вызывает удовольствие.
Да, 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 бывает и такое, но это тоже нездоровая ситуация. В какой-то степени да, и в какой-то степени нет, потому что нам хочется переключиться. Отдых – это, в первую очередь, переключение. Когда мы можем оставить то, что вот прям забило полностью наше существование вот сейчас, от этого отключиться и подумать вообще о чем-то другом. Ну, переключиться, собственно.
Ну, то есть, если я много и лихорадочно думаю, мне лучше вообще ни о чем не думать, наверное, да? То есть,
имеет смысл,
ну, или о каких-то там, да.
Либо прочитать художественную литературу, которую давно хотелось. Это все равно определенная нагрузка, все равно интеллектуально. Но это не та, которая происходит постоянно. Вот я в основном читаю научную литературу, какие-то статьи по нейропсихологии, какие-то обновляю знания базовые даже, вот что-то перечитываю. И это, конечно, не отдых, потому что вот я все время вот это читаю. А вот даже чтение художественной литературы,
даже
это
чтение
другое.
Художественной литературы для современного человека, для меня, например, я тут поймал себя на мысли, что, естественно, я в детстве, в юности, я читал очень много. И уже даже вот в ранней зрелости...
Это любопытство.
Я читал много всякого разного, и художественную литературу, и специализированную, и научную, в самых разных областях, вот действительно отовсюду понемножку пытаясь какие-то энциклопедические знания, что называется, набрать... всех областях. Потом появился интернет, который, естественно, вот, да, я по-прежнему, поскольку навык есть, люблю читать длинные тексты, но художественной литературы тоже я стал читать гораздо меньше. Совсем недавно, в очередной раз, я прочитал длинную замечательную книжку художественную и понял, как же это здорово. Как же это потрясающе, интереснее, лучше, глубже, чем что-то увиденное, услышанное, просмотренное, но... Оно же потребовало от меня сил. Я, по сути дела, почти себя заставил. Я себя силком втащил в это чтение. Это значит, что тоже мозг не хотел выделять на это энергию.
Ну да, потому что, конечно, вообще взрослый мозг, взрослый человек ужасно скуп и вреден. Он готов включиться в то, что принесет какое-то практическое ему применение. Вот я сделал, я получил. Не вспотел, не получил. И... прям вот на поверхности, нет никакой практической пользы от чтения, от посещения музеев. Она есть. Она есть. Сразу хочу сказать, что она есть.
Втаскивая себя в это чтение, я действительно, может быть, интуитивно, я себя стимулировал тем, что я знаю, что мне понравится. Я знаю, что мне будет. Я уже заранее поставил ту самую зеленую галочку, собственно, о которой вы говорили, и книжка не подвела. Как бы она оправдала. То есть это закрепилось. Что я пообещал, что будет здорово, и она выдала. А, в общем, если бы такого обещания, такого навыка не было, все-таки это энергозатратная история. Сильно.
Энергозатратно. И она и энергозатратная, и новая,
слушайте,
ну, вот непрактичная.
Вот вы говорили, что смотреть какие-то, вот сидеть в интернете, это тоже энергозатратно. Но почему-то
это
в этой ситуации мы берем этот телефон, и он, наоборот, нас туда втягивает. Он втягивает нас в эти бесконечные листания социальных сетей. А книжка не втягивает. Ты, наоборот, должен себя втянуть в чтение книжки.
Ну, значит, во-первых, потому что, когда мы читаем книжку, это сознательная такая история, мы ее и прочитываем, и слова проговариваем, и иногда все равно как-то, когда мы читаем, мы их обрабатываем более сознательно. Книжка большая, а видео маленькие. И вот я просмотрел, галочку зеленую поставил. То есть я закончил. Важно еще закончить. То есть все незаконченные дела,
вот
они мозгом
копятся.
Вот какие эти
шорты в Ютубе работают,
да.
Что ты действительно смотришь ролик меньше минутки длиной, сколько там,
да,
30 секунд.
И ты его закончил. Это очень важная история, почему хорошо вести списки с отметками, когда у человека много-много-много разных дел и занятостей. Во-первых, это материально видно, что ты сделал, а во-вторых, ты завершаешь вот-вот сразу. Почему учителя очень часто выгорают так? Потому что они не видят сейчас результата.
Потом ты видишь результат, а он раз и ушел из школы. И уже, все, да, 11 класс, они все улетели, и ку-ку. И да, вроде и... вот он только почти результат, вот он почти, ты его уже схватил, они хорошо все сдали,
а он раз и их нету. А он уже в вузе, все, да.
Вот то же самое с детьми, между прочим, происходит. Воспитываешь, воспитываешь, вкладываешься, потом раз, он хоп, и все, до свидания.
Я взрослый человек.
Да, я взрослый человек, вообще, да, обидно. С этим тоже нужно что-то делать, на самом деле. Потому что если раньше в традиционном обществе воспитание детей давало явные преимущества и подтверждения, то сейчас это как-то вот...
Ну, сейчас происходит такая в чем-то очень негативная история с психологизацией общества. Она очень чрезмерная, она не всегда оправданная. Вот эта вот любовь к себе, это мои границы, меня не трогайте.
Да, ужас какой. Опять Хотя же... мы часто в нашем цикле об этом говорим.
Нет, это здорово, это правильно, хорошо. Но для меня... вот. Я позволю себе такое отступление, когда вот люди там выстраивают границы, начинают любить себя, это все здорово. Но зачем? Затем, чтобы своим родителям сказать, ты мне вообще никто, я вырастил себя сам? Или себя оценивать и понимать, что ты можешь пожертвовать, чтобы это была жертва не от безвыходности, а чтобы вот это была та христианская жертва, которой нас учит Господь. Я знаю, что я могу тебе дать, и я добровольно тебе это отдаю. Вот для меня вот эта вот любовь
где
к себе...
Это, где же это откопать? Вот... У нас же, как всегда, да, какой-нибудь кризис подростковый, да, когда ты осознаешь, что я уже взрослый, вот и я никому ничего не должен, типа такого.
Ну,
осознать, что ты кому-то что-то должен и готов жертвовать, а ты взрослый, ты, я не знаю, один из...
Ну вот психологизация общества ведет к тому, что вот мы эти границы выстраиваем ради эгоизма. Ради такой
эгоизма,
вот
получается,
самости.
Да, да.
А я считаю, что вот эти границы должны быть выстроены ради того, чтобы понимать, на что ты способен, что ты можешь отдать, и действительно разумно взвешивать вот эту вот любовь к ближнему. Как ты ближний возлюбишь?
Ну, чтобы ты не был подвержен манипуляциям, и ты не бесконечно отдавал, не потому что ты это свободно делаешь, а потому что вот тобой так манипулируют, например.
Да, но это, опять же, вот в христианском значении для меня, по крайней мере, теряет смысл жертвенности.
Да, конечно.
Абсолютно.
Конечно. Получается внешне красивая картинка,
да.
Что вот такое внимание к маме там, или к папе, а реально там какие-то жуткие отношения, на самом
да,
деле.
Да, да, конечно. Конечно, конечно. И поэтому я и за границы, и за любовь к себе, и за вот осознанность. Я очень сейчас не люблю эти слова, потому что они приобретают такой популяризаторский неприятный оттенок.
Кстати говоря, интересно, что все больше психологов, причем серьезных, нормальных, профессиональных, говорят о том, я уже не от, как бы от вас не от первой слышу об этой самой излишней психологизации отношений. Да, потому что люди... А еще что происходит-то? Люди реально полторы книжки прочитают, там пару консультаций возьмут и думают, что они услышали правильные слова, им все объяснили. Вот. И я помню, когда мы проводили первый прием в гимназию Радонеж, это было в каком-то далеком 1989-м, то ли 90-м году, и вот беседовали с родителями, и мы тогда, я тогда еще ничего не понимал, но вот тогдашние руководители и организаторы говорили родителям, меня это поразило, что вот ваши дети станут православными, и первое, что они сделают, это знание о том, как надо и как не надо, обратят на вас, родители. То есть мы, конечно, полученные психологические знания обращаем не для того, чтобы самим становиться лучше, добрее, святее, а для того, мы ими оцениваем находящихся рядом с нами. Вот, и начинаем по отношению к ним, в общем, вести себя более чем несправедливо.
Да, да, я согласна. Это вот, ну, для меня, как для специалиста, конечно, большая проблема.
Проблема, да.
На еще одну отдельную передачу.
Да, и вот ты не знаешь, что лучше. Не, правда, потому что на самом деле я тут в очередной раз тоже убеждаюсь, это то, над чем я думаю, в частности, и по результатам вот наших прошлогодних записей со многими специалистами, что очень просто... как бы с помощью психологических знаний, в частности, есть много чего, да, как бы взломать устойчивое состояние как отношений между людьми, так и самого человека, то есть некий гомеостаз достигнутый. Ты что-то там такое прочитал, что-то узнал, с кем-то поговорил, ты говоришь, так, все плохо, я сейчас все это буду перестраивать, а реальной перестройки не происходит, и человек оказывается где-то там на руинах. Того, что он там, как раньше, он уже не хочет, потому что он знает, что это плохо. Вот. А по-новому, это же какой колоссальный труд, чтобы все это пересобрать.
Ну, многие начинают перестраивать близких.
Вот,
это
да.
же было и когда в 90-е очень много людей обратилось к церкви, и когда вот все активно были новообращенными, и эта же ситуация происходила.
Ну, помните, это замечательную поговорку, да, что если в семье появляется святой, все остальные становятся мучениками.
Да.
Да, вот примерно.
Я помню тогда.
такая была история. Популярна.
И да, вот происходит такая тенденция, которая действительно и разрушает. И...
Значит, все-таки вы можете мне порекомендовать, кроме того, что ставить галочки, как мне все-таки выйти из отпуска уже и достичь... Еще, кстати говоря, очень не хочется. Хочется сейчас еще и погода осенняя располагает к тому, что лето еще не совсем кончилось, и хочется думать о чем-то другом, не о работе. И при этом я умом осознаю, что я отдохнул, но я хочу продолжать отдыхать.
Это очень заманчиво, конечно.
Что с этим делать?
Ну, если есть такая возможность, а для людей, у которых много своих каких-то проектов, как правило, возможность такая есть, вот отключать день целиком, сохранять вот этот день отдыха, именно не...
Ну, я по-прежнему стараюсь, у меня там понедельник, иногда понедельник, вторник, даже выходные бывают, я прям уезжаю на дачу, благо дети уже выросли, я могу себе это позволить, я прям уезжаю, что-то там делаю, ковыряюсь, я прям продолжаю воспринимать это как продолжение, может быть, не отдыха, то есть я там не просто отдыхаю, хотя я отдыхаю. Вот, отдыхаю, что-то себе готовлю вкусненькое, поработал, погулял, посмотрел на звезды. Вот. А при этом я сам себя обвиняю, что уже столько дел, столько дел.
Вот, вот. Вот тут нельзя обвинять себя. Вот есть выходной день, и он только выходной, как отпуск. Ушли на выходные, ушли на отпуск, и не думаем вообще о работе.
Ну вот в отпуске я не думал, правда, я мог себе это позволить, слава богу, не каждый год это случается, но сейчас вот реально я всех заранее предупредил, что все, меня нету, ни для каких вообще практически, никаких, вот, и по сути дела, ну, может быть, не все 4 недели положенные мне, а 3-то я точно прям провел так, что полностью переключился.
Да, можно, вот у меня, знаете, как муж отдыхает, он статьи научные пишет в отпуске, вот он в течение года не может себе это позволить, он в отпуске пишет научные статьи. С одной стороны, это не отдых в таком гедонистическом понимании, потому что сейчас, опять же, вот это вот какая-то социальная тенденция. Отдых, это значит, должно быть красиво, с бокалом, вот так вот. Отдых для каждого человека может быть очень разным. Есть люди, которые, в принципе, не привыкли сидеть без дела, но рутинное дело их очень уже измотало. У меня муж пишет научные статьи. Они занимают силы, конечно. Там между статьями мы там куда-то ездим, у нас есть какие-то прогулки, музеи. Но
то есть,
это
получается,
то, что...
он как бы на полставочки, да, или даже на четверть ставочки их пишет. Ну, то есть не с полной нагрузкой, да, не...
Там, ну, да. Вот в отпуск вот, вот у
нет,
нас
я имею в виду, что в отпуске это пару часов в день все-таки.
Да, конечно, конечно.
Это не 8 часов, не 8-часовой рабочий день, когда он там пишет.
Да, да, это вот, вот он выбрал себе время... И в свое удовольствие написал статью научную. Потому что в течение года времени на это не хватает. Вот это вот хочется, вот это вроде свербит, вот, а времени не хватило. И вот он спокойно в отпуске вот это нашел, вот то нашел, вот тут почитал какую-то интересную лекцию, там даже он придумал для студентов, я помню, мы ездили. Потому что отпуск, опять же, перезагружает все, позволяет мыслить более креативно, и к тем же задачам можно подойти с чем-то новым. Да, но это вот у нас такая работа, она такая творческая чуть-чуть. Человек, который работает в офисе, действительно, отключил телефон, меня нет, я уехал, всем спасибо, до свидания. Вернулся за несколько дней, вспомнил вообще, где он работает, как зовут начальника, вспомнил какие-нибудь дела, расписал себе план и потихоньку к ним вернулся. Скорее всего, люди, особенно такие трудолюбивые, они уходят в отпуск с какой-то кучей дел, ну, в каком-то аврале. Вот, и когда они возвращаются и берут 1-2 дела в день, им кажется, что они непродуктивны. Это все не так. Им просто нужно плавно выйти из этого отдыха.
Из отдыха надо выходить плавно. Мы уже об этом говорили где-то в начале передачи. Да. Еще раз на этом.
Да. Если мы уходили, у нас было условно 20 дел на день, то мы не можем выйти и сразу взять 20 дней на день.
То есть вы хороший пример со спортзалом тогда у нас вышел. Да? То есть если ты выходил, у тебя был там рабочий вес 50 килограмм, не удивляйся, что выйдя вновь в зал через месяц, у тебя не будет он рабочим весом.
Будет он гораздо меньше, конечно, конечно. И это не значит, что ты там лентяй или ты там что-то... не доделал, не добрал и так далее.
А еще связки порвешь.
А еще связки порвешь, конечно.
Если возьмешь.
Точно так же из отпуска нужно выходить постепенно, как из диет люди выходят, особенно из лечебных. Это касается абсолютно всего человеческого организма. Это другой ритм. Лучше из отпуска приехать на пару дней раньше.
Лучше на пару дней позже. Знаете, некоторые, особенно там это, от 1 сентября отъедают пару дней, да, что, ну, никто не заметит, что мы еще в школу не пошли, первую недельку можно прогулять.
Я тоже так очень люблю, но я как-то даже себе такое позволила, мы с детьми приехали числа 4 сентября, по-моему, вот я ребенка отпросила из школы, но я созвонилась с коллегами. Я выяснила, как дела. То есть я не вернулась.
Слушайте, мне было очень тяжело. Я... Вот на самом деле, вот правда. Единственное место, где у меня что-то подобное есть, и то, что мне прям совсем сложно, это семинария, в которой я преподаю. И мне уже в конце августа, я еще был в отпуске, а мне уже стали приходить письма о том, что надо какой-то план предоставить, какой-то отчет, там еще чего-нибудь. Я прям вообще не мог. Это вызывало во мне такой гнев внутренний. Подождите, я еще в отпуске. Хотя на самом деле формально я был уже, наверное, уже и не в отпуске, но я прям категорически не мог и не хотел. То есть вот этот метод точно не для меня оказался, когда ты начинаешь потихонечку втягиваться. При этом, когда, да, я уже сходил на первое занятие, там, на 1 сентября, все, я уже принял, открыт, я готов писать эти самые планы.
А вас план писать попросили. Да. А постепенно это просто позвонить, узнать, как дела, кто уволился, кто пришел, набрали ли первый курс.
Понятно, понятно.
Вот это постепенно. Это мы вспомнили, что вообще там происходит.
То есть это еще не работать, это
еще не работает, мы просто вернулись, да, к этому. Мне, с одной стороны, тоже легче. Я вот, но опять же, я все равно в голове уже начинаю заранее прокручивать что-то. Я приду на урок, я вот это проведу, я вот это сделаю. Даже если я приехал 1 сентября, я сразу пошла на урок. Я все равно к этому внутренне готовлюсь. Подростки, например, не могут так вот.
Невозможно, я, наверное,
зачастую, да. А когда тебя просят писать планы, 25
а ты
августа.
Еще в отпуске, да.
А ты выходишь 26-го. Это не то.
Это не помогает.
Это уже, да, это уже вот работа, будьте любезны.
Слушайте, во мне, знаете, как иногда в каких-то семьях, когда супруги ссорятся, и ты вспоминаешь там своей жене все про ее маму, бабушку и Еву, и это происходит в одно мгновение. Так и тут у меня в одно мгновение столько было негатива внутреннего. Я сам себе удивился. Я настолько не ожидал, что вот эта вот необходимость сейчас потрудиться, она меня ее
трех.
Хотя все вроде бы законно, все правильно, да, для того, чтобы начать работать, я должен предоставить план.
Ну вот у учителей, я поскольку сам преподаю, я знаю, для меня вот есть такой порог 1 сентября, начало года. Соответственно, я готовлюсь к 1 сентября.
Да.
И если на меня свалится что-то 25 августа, это вызовет негодование.
Негодование.
Хотя прямо, я из отпуска вышла.
Да, я, может быть, не нашел этого слова, но прямо негодование самое настоящее было.
Вот, хотя формально из отпуска я вышла.
Да.
Но я-то себя запрограммировала, что у меня еще 5 дней отпуска.
То есть я еще пока не учу. Я еще не занимаюсь своей прямой деятельностью.
Да, да, да. То есть либо мы заранее себе ставим пункт 28-го, я выйду из отпуска, чтобы написать учебный план. Мозг к этому готовится. Ну, он же все фильтрует, он же все фиксирует. И вот если у нас отпуск 2 недели, а потом приходится вдруг вернуться пораньше, то все, отпуск оборвался, нас это раздражает. Если планы прилетели к нам в конце августа, хотя я-то себя настроил на 1 сентября,
да,
то, конечно, это нас раздражает. Мы-то для себя решили, что отпуск еще идет, значит, он еще идет. Вот, и это нас потревожили.
Наверное, да, мозг воспринимал это как то, что меня прямо в отпуске заставили делать.
Да,
то,
конечно.
Что я, да,
конечно.
Причем то, что мне казалось ненужным каким-то вообще посторонним, и все это не главное. Может быть, еще у нас совсем немножко времени осталось. Может быть, какие-то еще советы по поводу выхода из отпуска вы успеете дать?
По поводу выхода из отпуска. Значит, не наваливать на себя кучу дел, которые мы даже
поняли.
Привыкли
не наваливать
тащить.
Кучу дел.
Режим выстраивать лучше заранее, но если не получилось, то максимально там, насколько это возможно, чтобы режим...
Хотя бы за несколько дней начать вовремя ложиться спать и вставать.
Чтобы это не было. Вообще в отпуске не позволять себе всяких разных сбоев в режиме, в питании. Мы все это страшно любим, и я тоже периодически этому подвержена. Но максимально сохранить тот график жизни, который у нас был, наполняя его просто другим. Соответственно, когда мы из отпуска выходим, если есть такая возможность, то вот мы вставали в 11, да, там спали до обеда, то не таскаться на работу к 7 утра. Вот, потому что это, ну, колоссальная нагрузка, и организм просто, знаете, как ребенок в садик адаптируется, нам же тоже нужно адаптироваться.
Конечно.
Хоть это старая уже схема, но все нужно подготовиться. Подготовиться лучше вот заранее и с режимом, и с питанием.
Не, мне вообще нравится в отпуске, наоборот, вставать пораньше, поскольку понятно, что сейчас летом, особенно там в 4 утра светает, и вставать в 4 утра все-таки затруднительно, но когда ты встаешь в 12, а рассвет в 4, ты уже вечером встаешь, да, и это плохо.
Полдня потерян.
Да, это плохо. Я поэтому действительно люблю вставать все-таки относительно рано, даже в отпуске. Вот, потому что утренние часы, они ни с чем сравниться не могут.
Конечно, конечно, да, это важно. Ну, кто-то, я говорю, есть разные,
да, люди разные
режимы,
да,
поэтому вот максимально выстраивают этот режим рабочей жизни.
Спасибо большое. Мы сегодня с вами, напоминаю, говорили об отпуске, о том, как из него выходить, как в него входить. А в гостях у нас была Елена Анашкина, нейропсихолог, руководитель олимпиад Свято-Тихоновского православного богословского гуманитарного университета. Спасибо, Елена.
Спасибо большое. Василий.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.